в отличие от многих других звездных рас, которые фигурируют в мифах Ктулху. Великая раса описана Лавкрафтом очень тщательно. Чуть ли не треть повести «За гранью времени» нас ждут обширные цитаты. Посвящена повесть описанию быта, внешнего вида, архитектуры и другому, особенностях этих переселенцев с планеты Йид. Лавкрафт объясняет некоторые виды амнезии и случаи изменения личности вселением представителя великой расы в отобранного им человека. При этом происходил обмен разумов на некоторый период, в течение которого представители великой расы исследовали конкретный пласт времени и абсорбировали необходимые знания. А знание человека находилось в теле пришельца, где его иногда исследовали, а также составляли описывать в специальных томах ту эпоху, в которой он жил, порой давая возможность общаться с представителями иных миров и временных промежутков. Перед возвращением человека на законное место в его памяти создавали некий барьер, призванным закрыть доступ к воспоминаниям о жизни среди великой расы. Однако часто этот барьер оказывался не совсем надежным, и человека начинали мучить страшные и навязчивые сны. Он вспоминал увиденные им картины другого мира и инопланетной цивилизации. Некоторые представители великой расы перед смертью проецировали свое сознание в другое тело с целью прожить свою жизнь. Это строго запрещалось, и подобных беглецов выслеживали и либо подвергали суровому наказанию в их новом облике, либо насильственно возвращали обратно. Нужно оговориться сразу, что привычное изображение и описание великой расы не есть их истинный облик. Они — это их разум и сознание. И неважно в каком теле, овладев перемещением во времени и пространстве с помощью проецирования сознания в другие живые организмы, великая раса с планеты Йид ради спасения своего вида предприняла массовое переселение своих умов с умирающего родного мира.
Обитатели того умиравшего мира, овладев всеми возможными знаниями и секретами Вселенной, принялись спешно подыскивать себе новую планету и новую разумную расу, телесную форму которой они могли бы захватить массовым броском многих сознаний через пространство и время. Такая раса нашлась. Это были конусообразные неуклюжие существа, населявшие Землю около миллиарда лет назад. Таким образом и возникла великая раса. А мириады сознаний исконных хозяев Земли в один прекрасный миг вдруг обнаружили себя в ужасном качестве вымирающих жителей далекой и неизвестной планеты. Рано или поздно должно было наступить время, когда нынешняя великая раса тоже начнет вырождаться, после чего неизбежным станет вопросом новой массовой миграции ее самых выдающихся умов в тела другой расы, имеющей лучшие перспективы физического развития.
Вот так появился привычный нам образ великой расы. Слово «иитианцы» больше бы подходило как название великой расы. Но большинство предпочитает назвать их так, как это задумал Лавкрафт. Конечно же, их социальное, научное, индустриальное развитие гораздо выше, чем у людей и многих иных рас. Однако это не дало им огромного преимущества перед другими, не менее могущественными созданиями из бесконечного космоса. Те же старцы воевали с интианцами, не говоря уже о местном населении тогдашней Земли в виде рептилий. Однако был у них всеобщий враг, который повлиял на сознание всего народа великой расы, создавая угрозу на всем протяжении их жизни на Земле. Когда великая раса прибыли на Землю с помощью проекции разумов конусообразных существ, они обнаружили иномировых созданий, которые строили свои каменные города и безжалостно вырезали все вокруг. В войне с ними иитианцы смогли победить, загнав тех под землю и запечатав выходы в пещеры. Однако угроза вторжения этих тварей всегда оставалась, на случай которого держалась огромная армия, оснащенная специальным электрическим оружием. Огромным преимуществом в войне с синтианцами являлся иммунитет этих полупризрачных летающих полипов от проекции сознания великой расы. Структура разума полипов была такова, что перенос сознания и проекция были невозможны. Отправив разведчиков в будущее, йитианцы выяснили, что в будущем их ожидает вторжение и месть. Поэтому они готовились совершить перенос в будущее или прошлое целой нации, таким образом избежав гибели от летающих полипов. Возможно, такое бегство было бы единственным выходом. Со временем эта тема стала запретной, о которой не принято говорить в обществе йитианцев. Если затронуть летающих полипов, то по описанию они напоминают существ под названием Дхоллы. Существа по описанию очень похожи на йитиан, описанные в рассказе Августа Дерлета «Ночное братство». Но они не имеют с великой расой ничего общего, кроме внешнего сходства.
Передо мной возникли громадные, переливавшиеся радужными цветами конусообразные тела около 10 футов высотой и столь же широкие у основания конуса. Их толстая складчатая кожа была покрыта подобием чешуи, а из верхушек конуса выступали по 4 гибких отростка, каждый толщиной в фут, имевших ту же складчатую структуру, что и сами тела. Отростки эти могли сжиматься до минимума и вытягиваться, достигая 10-футовой длины. Два из них имели на концах нечто вроде огромных клешней, третий оканчивался 4 ярко-красными раструбами, а последний нес желтоватый, неправильной формы шар, диаметром примерно в 2 фута, по центральной окружности которого располагались 3 больших темных глаза. Эта уродливая голова была увенчана 4 длинными стебельками с утолщениями, напоминавшими по виду цветочные бутоны, а из нижней ее части свисали 8 бледно-зеленых усиков или щупалец. Основание конуса было окаймлено серым пружинищим материалом, который, растягиваясь и сокращаясь, передвигал таким образом всю эту громоздкую массу. Действия этих существ, хотя и совершенно безвредные, напугали меня еще больше, чем их внешний облик. Труднее всего было представить столь жутких тварей, делающими самые обыденные вещи, характерные, казалось бы, только для человека. Они неторопливо передвигались по залам дворца, брали с полок отдельные книги и переходили с ними к столам. Или же наоборот, возвращали книги на свои места, предварительно сделав кое-какие записи особыми стержнями, которые они ловко сжимали бледно-зелеными щупальцами нижней части головы. Массивные конечности клешни использовались ими при переноске книг для разговора. Речь их состояла из шорохов и пощелкиваний. У них не было никакой одежды, но имелись своеобразные рюкзаки или ранцы, надеваемые на верхнюю половину конуса. Как правило, они держали голову на одном уровне с вершиной тела, но при желании могли ее опускать или поднимать гораздо выше. 3 других отростка, находясь в бездействии, обычно свисали вдоль тела, вытянутые примерно на 5 футов. По той скорости, с какой они прочитывали страницы книг, писали и управляли со своими машинами, в частности, состоявшими на столах аппаратами, которые имели какое-то отношение к мыслительной деятельности, я заключил, что степень развития их интеллекта была неизмеримо выше человеческой.